Это радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 15 июня, вторник. Сегодня говорим вот о чем. ПДЧ для Украины в НАТО. Это серьезно? ДНР блокирует ОБСЕ, но та все равно все видит. И каким городам Донецкой области проведут новые водопроводы? Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время, скажем, от Харькова или от Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет? Владимир Путин накануне встречи с Джо Байденом в Женеве в программе «Москва-Кремль-Путин» очертил свои красные линии касательно Украины. Байден же за два дня до встречи заявил, что считает Путина, цитата, «достойным противником». Ранее в телефонном разговоре с хозяином Кремля лидер США заявлял, цитата, «о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины». Зачем Путин в открытую предлагает Байдену закрыть двери в НАТО для Украины? Что он предложит взамен лидеру США? И могут ли на саммите Россия-США уже завтра быть приняты судьбоносные для Украины решения? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут российский политический комментатор Константин Эггерт и Александр Краев, эксперт-американист Совета внешней политики «Украинская призма». Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков, тем более, что они бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала слушаем новости и передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Россия угрожает полностью остановить работу наблюдателей миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска на границе с Украиной. Об этом на совместном брифинге с главой ОБСЕ Ан Линде заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в мае Россия заставила ОБСЕ сократить продолжительность мандата миссии на российских пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной, а сейчас угрожает полным закрытием этих миссий. Кулеба утверждает, что цель этих усилий очевидна. Россия блокирует продление миссии, чтобы и далее поставлять вооружение группировкам ЛДНР. Напомню, 28 мая постоянный совет ОБСЕ принял решение о продлении мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска Гуково и Донецк до 31 июля, в то время как стандартно мандат миссии продолжают на 4-месячный период. В Министерстве иностранных дел Украины назвали позицию России неконструктивной. Группировка ДНР не рассматривает возможность полноценной работы пунктов пропуска на линии соприкосновения со своей стороны. Об этом заявил глава формирования Денис Пушилин, передают информационные ресурсы группировки. Причиной этого решения он называет ситуацию с коронавирусом и вакцинацией на подконтрольной украинской власти территории. При этом в Украине с мая наблюдается значительное снижение новых случаев заболевания ковидом. Страна перешла в зеленую зону карантина. Напомню, что КПВВ «Новотроицка» – единственный пункт пропуска, который работает на Донеччине. Работу остальных пунктов блокирует группировка ДНР. Люди могут пересечь «Новотроицкое» со стороны Ордло только по понедельникам и пятницам. Российские гибридные силы один раз сегодня открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Обстрел зафиксировали в районе Новгородского. Потерь нет. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. За минувшие сутки украинские военные зафиксировали 8 обстрелов в районе Новотошковского, Водяного, Павлополя и Луганского. Потерь в результате обстрелов нет. Тем временем двое украинских военных получили осколочное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Оба госпитализированы. Группировка ДНР обвиняет ВСУ в обстрелах Ленинского, Сосновского, Новского, Жабуник. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Оккупационные администрации на оккупированной части Донбасса по указанию России закрывают учебные заведения. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Телеграм. По ее словам, в этом году будут закрыты Свердловский строительный лицей, колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, колледж технологии и дизайна, колледж Луганского педуниверситета, Ясиноватский колледж, Донецкой академии управления и другие. Кроме того, в Луганске антрацит Ленинграде, Славяно-Сербске, Красном Луче, Свердловске будут закрыты 5 школ, еще 3 реорганизованы. По словам омбудсмена, это приведет к нарушению права на образование детей, проживающих на временно оккупированных территориях, которые не имеют возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию. Чтобы продолжать учебу, они будут вынуждены добираться до учебных заведений в других населенных пунктах. 1014 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно выявили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 61 человек заболел ковидом, 10 пациентов умерли от осложнений. На Луганщине зафиксировали 24 новых случая заражения. От осложнений умерли 7 пациентов. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки не зарегистрировали новых случаев заболевания. Из-за осложнений скончались 3 человека. Группировка ДНР также о новых заболевших за сутки не сообщает. В Краматорске откроется центр вакцинации населения против COVID-19. Его разместят на Ледовой арене. Об этом сообщил начальник городского отдела здравоохранения Андрей Петриченко, передает пресс-служба ведомства. Планируется, что центр вакцинации заработает 17 июня. В дальнейшем он будет открыт по выходным. В пункте будет возможность делать по 300 прививок в сутки. Здесь будут делать прививки жителям города, которые не относятся к льготным категориям. Прививки будут вакциной. Прививать будут вакциной CoronaVac. На Луганщине заблокировали схему производства и реализации поддельных тестов на COVID-19. По данным местной полиции, житель Мелового с помощью компьютерного оборудования изготавливал поддельные тесты и распространял их среди граждан, которые пересекали границу в пункте пропуска «Меловое». Красный Крест направил на оккупированной территории Луганщины и Донеччины более 50 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции Украины. В составе груза продуктовые и гигиенические наборы. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 26 до 29 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие. Надеемся, и примете. По номеру 0800 300 403 звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Сегодня мы обсудим красные линии касательно Украины, которые очертил Владимир Путин в интервью в программе «Москва, Кремль, Путин» касательно Украины накануне встречи с Джозефом Байденом. А сегодня же Байден заявил о том, что считает Владимира Путина, цитата, «достойным противником». Зачем Путин в открытую предлагает Байдену закрыть двери в НАТО для Украины? Что он предложит взамен лидеру США и как тот отреагирует? И могут ли вообще на этом предстоящем саммите Россия-США быть приняты судьбоносные для Украины решения? Именно об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
В Донецкой области за 2 года планируют обновить водовод, который снабжает питьевой водой 4 крупных города и множество поселков и сел. Его капитально не ремонтировали почти 70 лет. А еще через 10 месяцев обещают и новый водопровод для Торецка. Город уже 7 лет, напомню, зависит от водовозов. Подробности 4 крупных проектов по водоснабжению Донеччины в материале «Радио Донбасс Реалии».
Второй Донецкий водовод – это основной источник питьевой воды для Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и окрестных поселков и сел. Из него берут воду более 600 тысяч жителей. Построили водовод в 1954 году, потом расширяли и увеличивали мощность с начала 70-х и по 1990 год. В Донецкой областной администрации говорят, что коммуникации ни разу капитально не ремонтировали, занимались лишь текущими ремонтами. Сооружение водовода находится в аварийном состоянии. В 2000 2020 году парламент постановил выделить деньги, в том числе на ремонт водовода и строительство резервного водовода к Торецку. Но эти деньги так и не заложили в госбюджет. Теперь нашли новый источник финансирования. Как рассказал руководитель Донецкой области Павел Кириленко, финансирование хоть с трудом, но все же выбили в Государственном фонде регионального развития. В этом году фонд дает чуть более 197 миллионов гривен на три проекта по ремонту второго донецкого водовода. Первый проект – ответвление к славянским резервуарам питьевой воды улучшит водоснабжение Славянска. Планирует на 2021 год. Второй проект – капитальный ремонт второго донецкого водовода улучшит водоснабжение Краматорска. Это микрорайоны Лазурный, Беленькая, старая часть города. А также Дружковки и Константиновки планируют сделать в 2021-2022 годах. Третий проект – гидроизоляция русла канала Северский Донец-Донбасс. Канал перекачивает почти 470 миллионов кубометров воды в год, а гидроизоляция сократит просачивание воды в почву. Планируют сделать в 2021-2022 годах. Дошла очередь и до обеспечения чистой питьевой водой более 70 тысяч жителей прифронтового Торецка и поселков. Вода туда поступает из фильтровальной станции, которая расположена на территории оккупированной гибридными силами России Горловки. Труба проходит по серой зоне. Как только в нее попадает снаряд, питьевую воду отключают, и ремонтникам приходится дожидаться, когда контролируемые Россией формирования дадут добро на режим тишины. Вот что уточнил по новому водоводу для Торецка Сергей Гончаренко, директор департамента ЖКХ Донецкой областной администрации.
Было принято решение разработать альтернативный проект подачи воды от одной из насосных станций канала Северский Донец-Донбасс, который проходит всего лишь в 5 километрах от окраины города Торецка, и потом уходит на непатентованную территорию. Расчетная длина водовода 7,9 километра.
А еще для жителей Торецка, кроме трубы, хотят построить новую фильтровальную станцию. Ее мощность составит 20 тысяч кубометров воды в сутки. Сергей Гончаренко прогнозирует, что водовод сделают за 10 месяцев с учетом всех бюрократических процедур. Всего на это потратят 150 миллионов гривен из бюджета области, и 10 миллионов дает военно-гражданская администрация. Администрация Торецка. Кстати, два года назад тогдашний министр развития громад и территории Алена Бабак предлагала очищать шахтные воды или воспользоваться методами опреснения воды для обеспечения прифронтового города. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Саммит НАТО без Украины стал для Украины успешным, отмечает часть экспертов. На встречу НАТО в Брюсселе Украину не пригласили, но в ее отношении альянсам приняты на саммите те же формулировки, что и по Грузии. В Североатлантическом блоке объявили, что Украина получит членство через ПДЧ, то есть план действий относительно членства в НАТО. Другие специалисты утверждают, что Запад в очередной раз побоялся дразнить Россию. Оценки прошедшего в Брюсселе саммита НАТО собирал мой коллега Александр Лащенко. Он с нами на прямой скайп-связи. Александр, здравствуйте.
Приветствую, друзья, приветствую, Денис. Всем привет.
Расскажите, ну вот подробнее об аргументации тех экспертов, кто считает этот прошедший саммит НАТО успешным для Украины. Ну вот очень много мнений до этого звучало, что, мол, будут не позвали туда Украину, это уже определенный сигнал для Российской Федерации, и тут вот говорят, что успешный. Почему?
Ну, разные точки зрения, конечно, да. Начнем, опять же, с точки зрения, что стакан в плане потенциального членства Украины в НАТО полон для Киева. И это формулируют не тем, что НАТО сказала, да, будете в таком-то году в НАТО. А такого не было и близко. Но на саммите Альянса, который накануне состоялся в Брюсселе, объявили, что Украина таки получит членство через ПДЧ. План действий относительно членства в Альянсе. И вот это как бы считается положительным шагом, какая-то конкретика.
Такого никогда не было, Александр, да, вот такой формулировки касательно Украины?
Для Украины не было, вот что важно. Вот это прогресс. Но опять же, сроков же не называют. Ну хорошо, сейчас я буду говорить о полном стакане. Итак, оценивая это решение, сегодня буквально президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все-таки Украина заслуживает большего. Об этом глава украинского государства заявил, отвечая на вопросы журналистов на всеукраинском форуме «Украина. Экономика без олигархов» в Киеве. Цитата более полная Владимира Зеленского. «Я считаю, что мы получили самое большее, что мы могли получить. Тем не менее, считаю, что Украина заслуживает большего. Не из жадности, добавил Зеленский. Я считаю, что мы действительно заслуживаем быть одной из равных мощных стран Альянса, и нас нужно приглашать. Я считаю, что это честно, что мы не должны проситься», при этом утверждал глава Украины. Вот. Но также он дал интервью, кстати, накануне, еще одна. Постоянно Зеленский комментирует тему возможного членства Украины в НАТО. Так вот, в интервью главы украинского государства сразу трем иностранным агентствам, France Press, Reuters и Associated Press, он сказал: «Мы ежедневно доказываем, что готовы быть в альянсе больше, чем большинство уже стран, которые туда входят, стран ЕС. Из-за того, что, к сожалению, у нас 7 лет идет война, среди украинцев возросла поддержка». К сожалению, что война идет. А среди украинцев возросла поддержка вступления в альянс, потому что для людей это безопасность, это защита для их детей, подчеркнул Зеленский. А ну, а насчет конкретики, до этого саммита, который накануне состоялся в Брюсселе, президент Украины отмечал, что критерием успешности для Украины данной встречи будет как раз какая-то конкретика, хотя бы какая-нибудь. Об этом заявлял ранее Владимир Зеленский.
В питанні подачі набуття членства майбутньому члена альянсу, я б хотів би чути конкретику, коли це може бути. Я б відповів на це питання так, що у червні місяці буде саміт НАТО, і там ми обов'язково з вами будемо чути, чи є такий сигнал, і від яких конкретно країн ми чуємо сигнал і підтримку в питанні ПДЧ.
Ну, теперь видим реакцию Зеленского, считает ли он это сигналом и какие конкретно страны отозвали. Кстати, глава МИД Украины рассказал, что и такого результата могло не быть для Украины. По данным главы ДИП-ведомства Украины, еще за несколько дней до этого саммита, который накануне состоялся, в тексте декларации не было вообще упоминания ПДЧ для Украины. Но в итоге оно появилось в декларации. Об этом написал господин Кулеба в своем Facebook. Цитата. «Ще за пару днів до саміту згадки про ПДЧ для України не було в тексті декларації. Це правда, ми її буквально вигризли в останній момент завдяки власній наполегливості, чесній розмові з НАТО і твердій підтримці ключових наших друзів». І при цьому, кстати, господин Кулеба відмітив, що для отримання ПДЧ Україна вже зробила достатньо реформ. Со своей стороны, президент США, который как раз завтра встречается со своим российским коллегой Владимиром Путиным, отметил, да, Украина имеет желание вступить в Североатлантический альянс, если, то есть она осуществит это желание, если выполнит необходимые требования, в частности, сможет преодолеть коррупцию, а российская агрессия при этом не должна помешать присоединению к альянсу, отметил Джо Байден. Денис.
Александр, ну а что значит вот это вот упоминание Украины и ПДЧ в одном предложении, да, ну, в таком, что говорят об этом эксперты, да, что с этого Киеву, и давайте об этой пустоте в стакане, да, по поводу этого саммита, почему говорят, что не хотели дразнить Россию в очередной раз некоторые эксперты?
Ну вот, заканчивая все-таки полный стакан, Сергей Сидоренко, редактор интернет-издания «Европейская правда», считает, что этот саммит был победой Киева, обосновывает свою позицию тем, что, цитата опять же, «головной позитивной новиной был не цей факт, тобто була Україна на саміті, не була, а те, що в формулюваннях, знову ж таки, цього документа, по суті, Україну прирівняли до Грузії. І це сталося вперше з 2008 року. І, мовляв, це важлива проміжна перемога, яка дає Києву шанс на подальше зближення з альянсом.
Ну, Грузія гораздо ближе к ПДЧ НАТО.
Ближе, да, но тоже не член НАТО, что очень важно подчеркнуть. Наконец, я перехожу к пустому, возможно, стакану или полупустому. Кстати, вот это решение саммита 2008 года, где вот как бы полуположительное для Грузии, оно состоялось тогда на Бухарестском саммите буквально за несколько месяцев до развязанной тогда Россией войны против Грузии, знаменитой в кавычках 888, когда Грузия потеряла фактически пятую часть своей территории. За эти 13 лет ничего не сделано для возвращения. Понятно, что в военном плане Грузия не может тягаться с Россией. Вот, ну то есть, ну господин Сидоренко считает таким образом. Но есть мнение и, скажем так, более жесткие. Вот, например, о том, что Запад по-прежнему, в том числе вот такими решениями, не желает дразнить Россию Владимира Путина, так считает украинский военный эксперт Михаил Самусь. Он отмечает, как бы, что все-таки этот саммит нельзя назвать, который состоялся вот накануне, провалом. Но все равно, то есть Украина заслуживает на гораздо большее. И при этом также господин Самусь отметил, что вот именно на этом саммите вчера НАТО не смогло даже презентовать, ладно, оставим, так сказать, момент возможного членства Украины, хотя это очень важно. Но даже вот в реакции своей альянса на агрессивные действия России, вот в Черном море, и никаких нету стратегий со стороны НАТО, утверждает Михаил Самость. Хотя вот Россия делает все возможное, чтобы свое доминирование, вопреки нормам международного права, показать, утверждает этот эксперт. А еще один специалист по вопросам международной безопасности, Николай Бересков, в комментарии «Радио Свобода» в принципе призвал не искать зрады, победы, то есть это тут, если уж этот образ со стаканом заканчивать, полный, неполный, в принципе, это был, ну, и планировался рядовой саммит НАТО 14 июня 2021 года. Ожидать от него прорыва было бы, ну неправильно. Уже тогда прогнозировал Николай Бересков.
Робочий саміт початково не планувалось нікого запрошувати із держав-партнерів, там, скажімо, не буде ж і Фінляндії, і Швеції не буде, які мають навіть тісніший рівень співробітництва. Тобто, оця зрада, я навіть не розумію, звідки вона взялась. Тобто, були, звичайно, очікування, які генерувала нинішня влада по ПДЧ, скажімо так, але це інше питання до них, чому вони генерували, скоріше за все, розуміючи, що їх не можна реалізувати, але це таке. Але це не має ніякого відношення до там запросили, не запросили.
Денис, вот такие разные точки зрения, вся палитра мнений.
Спасибо большое. Ну, как мы видели из высказывания Владимира Путина, ПДЧ для Украины в НАТО является одной из красных линий для Кремля, и он об этом открыто сказал в программе «Москва. Кремль. Путин», вероятно, обращаясь к своему американскому визави. Об этом мы поговорим, продолжим разговор в студии буквально через несколько минут. С нами на прямой скайп-связи был мой коллега Александр Лащенко.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеции Ан Линде накануне инспектировала Мариуполь и КПВВ Новотроицка. Она акцентировала на важности соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом Линда написала в Твиттере. И это, в общем-то, все ее посылы во время визита на Донбасс. Наблюдатели ОБСЕ сейчас единственные представители международного сообщества на оккупированной части Донбасса. И последний год СММ сталкивается с серьезными препятствиями в работе. Группировки ДНР выдали ее членам специальную инструкцию, как ограничивать передвижение патрулей. Насколько ОБСЕ эффективно на Донбассе? Мой коллега Ярослав Кречко спросил об этом у спикера Международного разведывательного сообщества «Информнапал» Михаила Макарука, постпреда Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка, редактора проекта нашего «Радио Донбасс Реали» Александра Демченко и эксперта Национального института стратегических исследований Валерия Кравченко.
Донецкая область, оккупированный Новоазовск. 29 мая. Беспилотник ОБСЕ фиксирует в городе российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Свет-КАУ». Фотографию техники публикует сообщество «Информнапалм».
С момента подтверждения этих данных с боку СММ, они считаются официально подтвердженными истиной в последней инстанции. И відразу все наши партнеры имеют возможность использовать ці дані, задавати незручні питання Російській Федерації, а, коротше кажучи, вимагати від Російської Федерації пояснити появу цих систем на Донбасі.
Трьома місяцями раніше ОБСЄ вперше на Донбасі обнаружила російську радіолокаційну станцію «Каста». Журналісти «Донбас Реалії» вияснили, що РЛС в районі Бугайовки Луганської області прикривала розположений рядом полігон і базу хранення воєнної техніки.
Зачастую в отчетах ОБСЕ не указано точное место расположения, например, баз техники или там полигонов, точного количества техники. И можно просто, опираясь на вот эти отчеты, уже с помощью спутниковых снимков находить места, где хранится техника.
Таким образом, удалось установить порядка 10 полигонов и баз хранения техники группировок ЛДНР. В частности, в районе Алчевска и Хрустального, это бывший Красный Луч, Дебаль, Пальцево, Горловки и населенных пунктов поменьше.
Грубо говоря, с танками сложнее, да, потому что на некачественном спутниковом снимке не всегда разберешь, где там Т-72, где Т-64. А вот, например, буксируемую артиллерию, там, и МСТ-Б от рапиры отличить можно, потому что они хорошо отличаются по размеру. Также точно можно и самоходные артиллерийские системы устанавливать. То есть, ну, это в основном гвоздики, их как раз и фиксируют.
Увидеть подобные базы техники не с воздуха наблюдать. наблюдателям ОБСЕ зачастую не удается. Причем речь идет о целенаправленном ограничении работы миссии группировками ЛДНР.
Донбасс реалии от своих источников получили официальную переписку так называемого Министерства иностранных дел ЛНР и фейкового представительства ДНР в совместном центре контроля и координации. В этих документах идет речь о памятке по порядку общения с представителями СММ ОБСЕ. И там боевикам на блокпостах, различных КПП, полигонах даны четкие инструкции по несогласованному маршруту патруль не пропускать ни при каких обстоятельствах. Есть там, кстати, отдельно и про район Новоазовска, где беспилотник обнаружил тот самый свет КУ. Туда наблюдателей пропускать категорически запрещено, поскольку там находятся закрытые режимные объекты.
Як бачимо ми з звітів ОБСЄ і офіційних відгуків, робота наземних комісій, вона на території окупованих територій України, вона є недієздатною. Оскільки бойовики часто блокують роботу, не допускають, погрожують зброєю, що фіксувалося неодноразово. Тому місія ОБСЄ переформатувалася, вони діють зараз за допомогою безпілотних літальних комплексів. Проте вони теж піддаються ризикам і впливам.
В ответі на запрос Донбас Реалії в ОБСЄ заявили, що БПЛА місії практично ежедневно попадають під огонь стрілкового оружия з обеих сторон лінії розграничення і підвергаються влиянню помех сигналу GPS. З початку цього року вже 750 таких случаїв.
Безпілотники дальнього радіусу дії спроможні контролювати, тобто спостерігати за регіонами, прилеглими до тимчасово неконтрольованого українсько-російського кордону. І це дуже важливо. Питання про відкриття додаткових передових патрульних баз СММ ставиться українською стороною постійно, але через відсутність безпекових гарантій це питання поки що не зрушило з місця. А всі конвої, всі так звані гуманітарні конвої, пересування техніки, все інше, це відбувається через неконтрольований українсько-російський кордон.
Что интересно, мандат миссии распространяется на всю Украину. В целом в СММ сейчас 715 наблюдателей, около 550 на востоке страны. Среди них, кстати, 35 россиян. По словам эксперта Валерия Кравченко, в разное время их количество доходило до 20%, и это вызывало сомнения в объективности миссии. Да и сам мандат выписан в марте 2014 года и с тех пор продлевается без изменений.
Да, функция, которая была предначертана изначально для СММ ОБСЕ, но и тот мандат, который получила СММ ОБСЕ, он не соответствует, наверное, природе конфликта, который сейчас есть. Мы должны понимать, что ОБСЕ – это 54 страны и Россия среди них. Соответственно, это мандат фактически для гражданской войны в Украине.
Цей наратив у них не проходит. І ця інтерпретація мандата чи інших якихось документів, текстів, вона не сприймається в ОБСЄ.
В марті мандат СММ був продлен ще на год. Із-за позиції Росії зробили це в останній момент. Ще одна важлива деталь. Наблюдателі ОБСЄ знаходяться також на границі з непідконтрольним Україні Донбасом, на російських пунктах пропуска Гуково і Донецьк. В цілому це 22 чоловіка на більше, ніж 400 кілометрів границі. Росія постійно блокує попытки расширить миссию, а в конце мая ее мандат и вовсе вместо обычных 4 месяцев продлили лишь на 2.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Владимир Путин накануне встречи с Джо Байденом в Женеве в программе «Москва-Кремль» Путин очертил свои, так называемые, «красные линии» касательно Украины. Байден же за 2 дня до встречи заявил, что считает Путина, цитата, «достойным противником». Ранее в телефонном разговоре с хозяином Кремля лидер США заявлял о, цитата, «непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины». Зачем Путин в открытую предлагает Байдену закрыть двери в НАТО для Украины через российские федеральные СМИ? Что он предложит взамен лидеру США и могут ли на саммите Россия-США быть приняты судьбоносные для Украины решения? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами российский политический комментатор Константин Эггерт. Константин, здравствуйте.
Приветствую.
Спасибо большое, что нашли возможность вот с нами пообщаться в такой момент очередной, наверное, тревожный для украинцев сейчас. К нам также присоединится Александр Краев, эксперт-американист Совета внешней политики «Украинская призма». К нашим слушателям обращаюсь. Звоните, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Ну вот, чтобы не быть голословными, давайте послушаем вот эти вот красную линию, которую Владимир Путин озвучил в программе «Москва, Кремль, Путин». Вот буквально накануне касательно Украины.
мы говорим о каких-то красных линиях. Польша, Румыния стали членами НАТО. Американцы легко договорились с ними о размещении там систем противоракетной обороны. Но пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов. 15 минут подлетное время до Москвы. Мы представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, не знаю, Днепропетровской, до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 70 минут. Это для нас красная линия или нет? Если взять то, что являлось бы опасным и неприемлемым для Штатов, размещение наших ракет на Кубе, подлетное время до Вашингтона, 15 минут. А для того, чтобы такое подлетное время сократилось до 70 минут, надо было разместить наши ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красная линия или нет? А для нас? Ну, кто-то вообще должен об этом подумать.
Константин, ну вот как вам такое откровенно пренебрежительное отношение к суверенитету и мнению Киева, да, ну вот оно сквозит. Путин это специально делает в своих рассуждениях, или он действительно так презирает Украину, ну и вот так относится к ее суверенитету, что вот откровенно предлагает Джо Байдену, ну вот разменять этот суверенитет Украины на какие-то другие коврижки?
А вас что-то удивило разве? Разве вы об этом не знали, о том, что ответ на ваш вопрос это номер два? Да, Путин считает Украину несуверенным государством. Он не раз говорил о том, что он считает украинцев и русских одним народом, которые просто говорят немножечко разных языках. Я подозреваю, что украинцы просто говорят на каком-то диалекте русского в его понимании. Мне кажется, что ничего нового здесь он не сказал. Просто он изложил это немножко более, так сказать, подробно и фактически, и фактурно, потому что ему предстоит встреча с Джо Байденом, и он формулирует рамки вот этого разговора про то, что политологи любят называть «Ялта-2». Он формулирует это просто в терминах, которые будут соответствовать той основной теме, которая... который ему предстоит обсудить с Джо Байденом. Он будет говорить, прежде всего, о разоружении, о новом договоре об СНВ. И в этом смысле он включает Украину заранее в этот разговор якобы про ядерное оружие. Ну, понимаете, это довольно смешно. Ну, а хорошо, а если из Польши обстреливать Калининградскую область, там даже баллистические ракеты не нужны, можно из минометов обстрелять. И что теперь?
Ну, Москва беспокоит Владимира Путина, вот центральная часть России.
Ну, хорошо, значит, давайте посмотрим, можно наносить удары с территории Латвии, которая входит в НАТО, или из Польши. Ну, это все эти разговоры про подлетное время, ну, то есть, грубо говоря, 7 минут это слишком, а 15 окей. Ну, ладно, да, я понимаю, если речь идет о системах оповещения и так далее, но за этим стоит совершенно другое. За этим стоит прежнее желание Путина заставить глобальный Запад признать его фактический контроль над тем, что называется постсоветским пространством, за исключением трех стран Балтии, вступивших в НАТО. Вот, собственно, и вся недолга. Про эту Ялту-2 он говорит уже давно, со времен позднего Буша-младшего. Затем про это он говорил в течение всего Обамы. Затем немножечко про это не говорили при страшном и ужасно агентурном Трампе, который, так сказать, у Путина якобы спрашивал, как ему ходить на обед или на ужин, и что там есть, курицу или рыбу. А вдруг при мощном Байдене этот разговор зашел в полную силу. Я не удивлен этому совершенно. Байден допускает гигантскую ошибку, видя в сегодняшней Москве аналог Москвы 1979, где сидит Леонид Ильич Брежнев, а себя он видит то ли Картером, то ли Никсоном, то ли Рейганом. Это не так. Это фундаментальная ошибка. Советский Союз, какой бы он страшный и мерзкий ни был, был страной, в которой руководство отстаивало национальные интересы страны, так как оно их понимало на тот момент. Они, может быть, не соответствовали моим взглядам, но, тем не менее, это были люди, которые управляли страной, исходя из набора национальных интересов и, кстати, идеологических ценностей. Сегодняшнее российское руководство прежде всего озабочено сохранением своей власти и озабочено тем, чтобы его не свергли в результате очередной там оранжевой революции, оранжевой технологии, подберите подходящий термин, их очень много используется в Москве. У них совершенно другой взгляд на мировую политику. Они рассматривают мировую политику как соревнование между тем, кто вовремя подловит партнера на слабости и в какой-то создавшийся вакуум, так сказать, ворвется и там что-то такое сделает полезное себе. Непредсказуемость для сегодняшней Москвы, которая по целому ряду параметров, прежде всего в экономическом плане, слабее Соединенных Штатов, чем был Советский Союз, непредсказуемость – это оружие. И в этом смысле тот факт, что Путин считает, что он может говорить о красных линиях в отношении Украины накануне саммита с Байденом, и, между прочим, в более кратком виде все это он повторил в интервью NBC затем, это показывает, что Путин думает о нынешней администрации и что он считает, он может с ней добиться. Я не говорю, что он может это добиться, но то, что он так думает, это 100%.
Константин, а вы говорите, что ошибается администрация Джо Байдена, лично президент Джо Байдена. А в чем его ошибка? В том, что он на фоне вот этого всего, на фоне Навального, на фоне репрессий политических, которые сейчас разворачиваются в Российской Федерации, вот многие эксперты говорят, что от авторитаризма к тоталитаризму уже переходит вот вся эта ситуация внутренняя. Он вообще встречается с Владимиром Путиным? В этом ошибка?
Да много было, допустим, с точки зрения, вот если смотреть на это вот так объективно со стороны, вот два партнера, конечно, Байден допустил ошибку тем самым, что он, во-первых, пригласил на саммит. Этим он фактически, ну это другой вариант, Путин это видит и презентует так. Байден попросил меня о встрече. Это была первая ошибка, конечно же. Вторая, это «Северный поток-2». Третья ошибка, потому что Путин это, конечно, воспримет как слабость и справедливо воспримет, здесь я полностью его понимаю. Третья ошибка – это не приглашение президента Владимира Зеленского в Белый дом накануне саммита НАТО и накануне встречи с Путиным. Как бы ни относиться к Зеленскому, сейчас не вторгаюсь в украинскую домашнюю политику, про которую я, так сказать, мало понимаю, откровенно сказать, понимаю, что она, мягко говоря, сложная. Но как бы ни относиться там к перестановкам, не знаю где, в Нафтогазе или в Министерстве культуры в Киеве, существуют более серьезные вещи. И тот факт, что Зеленский не был приглашен в Вашингтон, и что потом, что еще хуже, спохватились, сказали, ну нет, ну мы все-таки пригласим в июле, ладно. Конечно, воспринято в Москве как сдача Украины и как, по крайней мере, скажем так, приглашение поговорить об этой самой Ялте-2. И, конечно, Путин не постесняется поднять это в разговоре с Байденом. Посмотрим, что Байден ему на это ответит.
Побудьте, пожалуйста, с нами к нашему...
Хорошо, я буду из эфира на одну минуту, просто переподключите.
Перенаберем вас. Спасибо большое. С нами Александр Краев, эксперт американист Совета внешней политики «Украинская призма». По скайпу, Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Александр, ну вот слышали мы, да, и эти слова Владимира Путина, и вот мнение Константина Эггерта. Ну как вы думаете, Джо Байден завтра поддержит такой тон разговора в Женеве с Владимиром Путиным?
В принципе, у него нет иного выбора, потому что эта встреча имеет два главных нарратива. Первый нарратив, назовем его условно «Женева-85». То есть как саммит в Женеве 85 года, фактически познакомиться и посмотреть, с кем мы имеем дело. Потому что заявление на уровне медиа, заявление на уровне пресс-конференции – это одно. Личная встреча – абсолютно другой формат. И второе, как раз то, о чем вы спросили, это силовое противостояние. Мы помним Путина еще несколько лет назад, который как раз предпочитал личные встречи, личные договоренности, личные контакты и так далее, пытаясь показать из себя сильного личностного политика. Так что у Байдена нет другого пути, как действительно переломить этот ход событий и эту логику. Ему нужно удержать инициативу.
Александр, ну смотрите, ну говорит Владимир Путин Джо Байдену, ну вот хотите вы, чтобы мы разоружались постепенно, да, ограничили наше количество ядерных боеголовок, дайте нам гарантию того, что Украина не станет членом НАТО. Что ответит Джо Байден на такое? Будет ли он всерьез действительно рассматривать, вот торговать суверенитетом Украины, как считаете?
Это пока что, с моей точки зрения, не вписывается в его интересы. И на то есть несколько причин. Во-первых, мы опять видим силовое противостояние стиля обострения холодной войны. Почему? Потому что мы получили определенные гарантии продления договора «Старт-3». То есть это было первое достижение администрации Байдена. Через несколько недель администрация Байдена продлила и расширила программу ядерного наземного сдерживания глобального масштаба, которая фактически почти на треть увеличивает наземный ядерный потенциал США. То есть фактически мы видим два разнонаправленных, но параллельных потока. Разговоры о разоружении, при параллельном наращивании военной силы. То есть, если Путин затребует как гарантии определенные уступки по Украине, а тут надо учесть, что Украина сейчас является частью стратегического фланга НАТО и стратегического фланга для безопасности США, Черного моря, Байден просто скажет, во-первых, это внутреннее дело Украины, а во-вторых, это не соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов. Потому что, как бы мы ни хотели, чтобы Байден играл на стороне Украины, он все-таки президент Америки и будет отстаивать национальные интересы США. И очень нам повезло, что в данный момент Украина является с точки зрения безопасности частью национальных интересов США.
Александр, поясните, пожалуйста, ну, вкратце, насколько вот для США важна реальная независимость, суверенитет Украины? Вы говорите о том, что это такой восточный фланг НАТО, но как-то в реальных действиях это не особо-то отражается. Ну, позвали бы на саммит, да, и так далее, можно было бы больше поддержку, политические сигналы отправлять. Зачем Байдену из-за океана, да, Атлантического, вот нужна независимая сильная Украина?
Во-первых, Украина с точки зрения теперешней администрации США, и, кстати, тут их поддерживают британские коллеги, Украина является той точкой конфликтной, в которой Россию можно сдерживать и в которой России можно противостоять минимальными средствами. То есть параллельно развивается конфликт в Ливии, параллельно развивается конфликт в Сирии, крупный политический конфликт в Беларуси и нестабильность в Центральной Африканской Республике. Это так называемые точки соприкосновения западного мира и России. В этом ключе Украина является тем местом, той точкой конфликта, в которой с наименьшей тратой ресурсов и с наибольшими потенциальными результатами Запад действительно может противостоять Владимиру Путину. Далее, для Байдена это во многом личное дело, это личный кейс. И это не вопрос его сына Хантера Байдена. Понимаете, Байден – политик старой закалки. А политики, которые росли вместе с Байденом, это люди, которые привыкли завершать свои проекты, доводить их так или иначе до конца. А Украина с ее реформами, с обороноспособностью и вообще ситуацией с Россией – это проект Байдена. Байден занимался тематикой Украины даже на посту вице-президента и даже будучи в Конгрессе, он уже занимался темой Украины. Поэтому для него это много в чем личный кейс. Ну а в-третьих, это действительно уже вопрос престижа. Как говорил Байден, США вернулись на глобальную арену. Что это значит? Это значит, что США вернули себе статус защитника демократии, условного мирового полицейского и лидера западного мира. А лидер западного мира и защитник демократии прежде всего должен отстаивать демократию в тех местах, где она под угрозой. И в этом контексте конфликт России с Украиной – это как раз конфликт авторитарного режима с демократическим. И тут с точки зрения Америки это их судьба, это их manifested destiny, как они это называют.
Ну, то есть, скорее всего, на разных языках будут говорить завтра Владимир Путин и Джо Байден об Украине, и не пройдет вот такое вот Ялта-2 от Владимира Путина. Давайте еще один кусочек послушаем из интервью пространного Владимира Путина об Украине. Вот что он говорит на вопрос так называемого журналиста о том, верит ли он, что Украину вот действительно не пустят в НАТО.
Откуда мы это знаем? А может быть, просто они ему сказали, знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить, и не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов. Чего ты нам мешаешь, портишь нам обстановку перед саммитом? Помолчать не мог, что ли, несколько дней? А на самом деле, можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается. Во всяком случае, никто не говорит нет. Есть формальные ограничения, но никаких гарантий вступления Украины в НАТО нет. И что они там между собой разговаривали? О чем они разговаривали? О чем договорились? Мы не знаем. А вот этот окрик из-за океана в сторону президента Украины, он, на мой взгляд, ничего не значит. И мы должны иметь это в виду.
Ну вот намекает Владимир Путин на разницу в сообщениях от Белого дома и из Банковой по результатам разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского. Вот Украина сообщила о том, что Америка поддержала идею предоставления ПДЧ в НАТО, после некоторого времени исправила вот это вот сообщение, но это все равно насторожило Владимира Путина. Вопрос Константину Эгерту. Константин, а вот такое впечатление, что Владимир Путин реально боится какого-то сговора за своей спиной, да, с международными между Западом и Владимиром Зеленским. Ну вот действительно ли он боится, потому что видит реальную угрозу того, что Украина может присоединиться к альянсу в той или иной форме в ближайшее время без согласования с ним? И вообще реален такой сценарий, что вот за спиной Владимира Путина договорились Зеленский с тем же Байденом о том, что вот, мол, Украина-то станет членом НАТО, но пока об этом не говори, мы пока там еще узнаем настроение Владимира Путина по этому поводу.
Ну, я думаю, что Путин, конечно же, этого боится. После вот этого интервью, которое он дал человеку по фамилии Зарубин, вот в этом странном, шумном таком антураже, то ли в самолете они сидели, то ли где-то еще.
Кажется, это хоккейная арена была, Лидо.
Вот точно, хоккейная арена, да-да-да-да-да, вот что-то спортивное, да. Так вот, после этого понятно, что не существует никакой более важной темы для Путина, чем Украина. В каком-то смысле даже Навальный, наверное, отступает на второй план. Ну, точно номер два, но... или соревнуется, вот я бы так сказал. И, конечно, поэтому он этого опасается. Потому что вступление, даже не вступление Украины в НАТО, а предоставление Украине ПДЧ будет означать его чудовищное внешнеполитическое поражение, а значит, поражение внутриполитическое. Потому что вся риторика Путина направлена на поддержание его престижа внутри России. Не только в глазах, ну, так сказать, простого там избирателя в Челябинске или в Пскове, но и в глазах собственной верхушки. А если Украине дадут ПДЧ, то у него два выбора. Либо сказать «сори», так сказать, обшибочка вышла, и подать в отставку, потому что, ну, после этого это будет ужасно. Человек потратил столько лет на борьбу с этим, и такой провал. Либо же начинать настоящую полномасштабную войну. И то, конечно, ужасно. Поэтому для Путина. Поэтому он, да и для людей, которые в этой ситуации окажутся, особенно в втором случае. Поэтому он, конечно, этого очень не хочет. Вот вопрос о том, насколько это реально, я думаю, что пока это нереально. И известно, что на самом деле вот тот Александр Краев говорил про то, что американская администрация защитник там свободы и демократии. Ну, спасибо вам, конечно, я вот как раз сегодня Нью-Йорк Таймс, так сказать, передовиться не прочитал, вот я от него это все услышал. А значит, на самом деле защитником демократии является Конгресс Соединенных Штатов. А не Байден, и не Обама, и не вся эта компания, которая, как я уже говорил перед этим, совершенно ошибочно, по-моему, оценивают то, с кем они имеют дело в Москве. Ну, Конгресс, конечно, целиком и полностью за вступление Украины в НАТО. Но есть еще 29 союзников, из которых как минимум два, это Германия и Франция, никогда на это не согласятся. И давайте скажем так, пойдя на достройку «Северного потока-2», Байден открыл ворота очень серьезному немецкому влиянию на политику Вашингтона. Это влияние далеко не всегда будет нравиться в Киеве, к сожалению. Для людей в Киеве, к сожалению, для всех, кто озабочен судьбой Украины. Это желание любой ценой восстановить отношения с континентальной Европой, это очень опасная штука. Не, в смысле, она опасная не в том смысле, что этого не надо делать, а то, что тут акценты надо правильно расставлять. А что получается в этой ситуации? Что до этого страшный Трамп говорил, что надо тратить больше денег на оборону. Он хам, конечно, так сказать, в Твиттере писал, и вообще такой неотесанный мужлан. Но, тем не менее, так сказать, оборонные расходы в ряде стран выросли. И очень существенно. Это, я думаю, не очень сильно понравилось Путину. Кроме того, он говорил, что он забанит «Северный поток-2». И, может быть, и забанил бы, если был бы дальше президентом. А сегодня мы имеем «Северный поток», который продолжается. Проблема не в том, «Северный поток» хороший, плохой, хватит ли у «Газпрома» денег, чтобы закачать туда газ, или не хватит, купит ли себе Матиас Варник «Лексус» или там «Майбах». Это не важно. Для Путина это важно не это, а важно то, что это орудие его давления на Украину. И что он говорит на Санкт-Петербургском форуме немедленно? Он говорит: «Здрасте, ребята, мы вас не собираемся кормить, как в анекдоте про нищего. Почему я должен быть озабочен, так сказать, судьбой вашей семьи? Так что, сори, ну мы тут что считаем нужным, то и сделаем. Вот поток достроим, дальше сами будем думать. У нас же что, национальные интересы? Я же защищаю национальные интересы. Вот у нас такие национальные интересы. Скажите мне что-нибудь на это, господин Байден, который со мной сядет обсуждать СНВ. Я думаю, что, по крайней мере, я уверен в том, что в этом смысле я психологию людей в Кремле описываю точно, потому что именно это они делают. И кроме того, не забудьте, Путин очень любит одну вещь, которая недооценивается. Он очень любит что-нибудь сделать, что-нибудь сказать, потом что-нибудь сделать, потом сказать, я же вас предупреждал. Когда предупреждали? Ну вот помните, там было у меня интервью на псковских новостях, когда я ездил в Псковскую область. Я там сказал вот А, Б, С. Или что, дважды два это пять? Вот теперь дважды два это пять. Я же вас предупредил. Поэтому я думаю, что все риски еще впереди, я бы так сказал. И я не очень уверен, что так легко все это сойдет Байдену. Я боюсь, что байденовская администрация и конкретно, к сожалению, Тони Блинкен вообще претендует на то, чтобы стать вторым, как это сказать получше, да, ну, Джон Керри 2.0. Вот которому корзиночку овощей подарил в Сочи Сергей Лавров во время последней встречи. Ну вот ждем овощей.
Замерителем, да, Константин? Ну вот таким замерителем России.
Понимаете, я очень люблю мультфильм про кота Леопольда. Это прекрасный, добрый детский мультфильм. У меня дети его смотрели много раз. Они очень любят. Но, понимаете, вот эта политика в отношениях с Россией, это не про кота Леопольда. Это надо понимать. И Москва, сегодняшняя Москва не прощает слабостей еще больше, чем не прощала эта брежневская Москва или там хрущевская Москва. А самое важное вот еще что. Путин считает слабостью то, что он считает слабостью, а не то, что ей является. Кстати, может быть, Путин и ошибется, и нарвется когда-то на какие-то большие проблемы, потому что он неправильно оценит ситуацию. Но важно понимать, что, как в политике всегда, представление – это и есть реальность. Вот если средний российский гражданин думает, что его проблема заключается в том, что Навальный – это агент Соединенных Штатов, то это и есть политическая реальность, с которой, кстати, спешно усходит Путин. А то, что Навальный не является американским агентом, например, для российской внутренней политики, ну, важно в меньшей степени. Вот так и здесь. То, что Путин думает, что он может предложить Байдену Ялту-2, создает проблемы. Потому что теперь сначала, перед тем, как говорить с Байденом, с Путиным. Байден должен ему доказать, что он не готов обсуждать Ялту-2.
Константин, а вот как вам подготовка Джо Байдена? Последний вопрос к вам. Как вам подготовка вообще Джо Байдена ко встрече с Владимиром Путиным? Вот отказался он от совместного брифинга, наверное, памятую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, когда начал манипулировать в открытую Владимир Путин, да, и заставлять реагировать своего американского коллегу. И вот после этого стало известно изданию Time, американскому журналу, о том, что Байден очень долго готовился к этой встрече с Владимиром Путиным, и вот его консультировали на брифингах с разведкой страны, где постоянно присутствовал директор ЦРУ и бывший посол США в Москве Бёрнс, то есть действительно серьезно готовится Джо Байден. Вот насколько, с вашей точки зрения, он понимает природу, да, и насколько он не сольет, я уж извиняюсь за такую фразу, Украину на этой встрече, сам того не ведая?
Не сольет. Но, потому что здесь я соглашусь с коллегой Краевым, конечно же, стратегически независимость Украины не ставится под сомнение, даже если бы Джо Байден хотел это сделать, ему это не даст сделать Конгресс. Но я думаю, что разговоры с Путиным будут намного сложнее из-за того, что мы видим. Путин сегодня видит американскую администрацию, ну, в определенном свете. И сначала, перед тем, как эффективно строить политику в отношении Путина. А с Путиным можно решать вопросы. Кстати, если он нас очень сильно уважает и даже отдельными местами побаивается, можно решать много проблем. Но сначала вам придется убедить его, что вы не те, за кого он вас принимает. А исходя из его двух интервью в хоккейном, значит, этом вот дворце и интервью Киту Симмонсу на канале NBC, он так думает. Вот то, что он так думает, это уже ошибка администрации. Поэтому перед тем, как с ним иметь дело, надо сначала эту ошибку, ну, видимо, на этом саммите исправить, а потом уже иметь дело. Потому что, повторяю, Москва слезам не верит и, так сказать, прекраснодушным разговорам, которые не подкреплены деятельностью, не верит тоже.
Спасибо большое. Это был Константин Эггерт, российский политический комментатор. Спасибо за участие в нашей программе. Вопрос Александру Краеву, эксперту-американисту Совета внешней политики «Украинская призма». Александр, ну, ваши прогнозы. Вот это завтрашний саммит. Это будет знакомство Байдена с Путиным, вот во время которого узнают они позиции друг друга. Джо Байден, возможно, даст понять Владимиру Путину, что ни на какие договорники, да, я снова извиняюсь за это слово, но по-другому назвать трудно то, что предлагает Владимир Путин. Он не пойдет, и этим все закончится. Или каких-то договоренностей все-таки стоит ожидать, ну, хотя бы рамочных? И если да, то как эта встреча повлияет на дальнейшее взаимоотношение России и США? Как считаете?
Я не удержусь здесь от определенной исторической параллели. Мне кажется, главное, к чему придут два лидера, это договорятся, договариваться дальше. Фактически, если уже идти по сравнениям, это действительно будет как первая встреча боксеров на взвешивании, когда им нужно увидеть, кто первый отведет взгляд. И хотя действительно я не совсем поддерживаю своего коллегу, нашего предыдущего спикера, в том, что Байден так уж мягко будет себя вести с Путиным, мне все-таки я в Байдене вижу больше потенциала к хард-толку, я с ним согласен в одном. Действительно, тут будет жесткий разговор, тут будет определенное взвешивание политик и со стороны Вашингтона, и со стороны Москвы. И фактически это и станет главным результатом.
Ну вот, допустим, продемонстрировал Джо Байден принципиальность в вопросе Украины. Владимир Путин же после этой встречи продолжит подрывную свою политику, да и усилит ее, наверное, в Украине, повышая ставки. Вот чем это может грозить, и понимает ли это Джо Байден, да, что нельзя перекрывать для Владимира Путина вот все выходы из вот этого украинского кризиса, так называемого, как его называют, в Российской Федерации, ну, по сути, это война России с Украиной.
Смотря на последние заявления Байдена и Блинкена, становится очевидно, что они понимают, как Россия реагирует на подобные шаги. То есть, опять-таки, вспоминая роль Конгресса, одним из ключевых вопросов сенаторов как Блинкену, так и Байдену на всех открытых пресс-конференциях и заседаниях было: «Вы ведь понимаете, что мы не можем повторить 2008 год». И вы понимаете, что мы не можем пойти по стратегии 2010 года. И если судить даже по примитивному контент-анализу их заявлений и той политики, которую сейчас ведет Байден, очевидно, что у Байдена есть определенный сценарий реагирования на обострение со стороны Путина. То есть, грубо говоря, понятное дело, что ПДЧ для Украины в сжатые сроки – это новый виток агрессии России как ответ. Понятно, что заверение в том, что Украина вступит в НАТО или поддержка украинской независимости – это новые провокации со стороны России, это новые проблемы на украинских границах. Но вспомним, что Байден, несмотря на разногласия с украинскими политиками, когда у нас было скопление войск на границе, он и Зеленскому позвонил, он и собирал заседания, он и в ООН выступал, он и увеличивал помощь Украине военную, он и Конгрессу, кстати, дал полную свободу действий и полностью продвигал все законы, которые тот принимал. То есть на низовом варианте Байден может реагировать. И я думаю, что это можно транспонировать и на варианты повыше. То есть и на такой сценарий развития событий у Байдена тоже должно быть реагирование. Иначе он бы не пошел на такой саммит. И иначе он бы не продвигал такой порядок дня.
Александр, ну вот такой еще к вам вопрос. Ну а что с вашей точки зрения, ну по вашему ощущению, в Вашингтоне и Брюсселе действительно готовятся для Украины, услышав вот такую вот красную линию со стороны Москвы, что ну нет, мы не согласимся на размещение неких пусковых установок в Днепре или в Харькове, сравнил это с Кубой российский президент. Ну вот скажет, допустим, Владимир Путин, да, вот мне хочется понять, что на уме, что готовят сейчас в Вашингтоне для Украины. Скажет Владимир Путин: мы на это не согласны, дайте нам гарантию того, что Украина не станет членом НАТО. Естественно, Джо Байден такой гарантии не даст, но решатся ли они когда-либо предоставить этот план действий по членству в НАТО? Что они действительно готовят Украине?
Как бы это ни было интересно, но Вашингтона и Брюсселя в этой ситуации очень удобная выжидательная позиция. Почему? Потому что план действий по членству, который они могут предоставить, смотря на то, насколько Украина готова к получению этого плана, насколько мы спевмерны с самим альянсом, это дело действительно политического решения. То есть это не технический процесс. Другое дело – процесс реформ в Украине, на котором постоянно настаивают и Вашингтон, и Брюссель. Стратегия, с моей точки зрения, выглядит таким образом. Вашингтон и Брюссель занимают выжидательную позицию к тому моменту, когда или Россия под санкциями, или под давлением других обстоятельств пропустит этот удар, или же когда они сами поймут, что у них есть сценарий реагирования на любое развитие событий, и тогда они предоставят этот план действий. Во всех других сценариях они ссылаются на то, что Украина должна проводить необходимые реформы. И фактически уходят в тот аргумент, который использует Россия. Напомню, Россия давит на вопрос национального суверенитета, что нельзя вмешиваться в пределы национального суверенитета держав. Байден спокойно может сказать, а действительно, это национальный суверенитет Украины. Это их реформы, это их развитие. Мы ничего не говорим иного, кроме того, что поддерживаем демократию и развитие Украины. Другой вопрос, что у Вашингтона и Москвы совсем разные представления о том, что такое национальный суверенитет и где он заканчивается.
Спасибо большое за такой обстоятельный, интересный анализ. Это был Константин Эггерт, российский политический комментатор, Александр Краев, эксперт, американист Совета внешней политики и «Украинская призма». Ждать осталось немного, уже завтра состоится вот этот вот саммит Россия-США. Ну, вот мы услышали от наших экспертов, в каком контексте там будет звучать Украина и чего Киеву стоит ожидать от этой встречи. Вроде бы ничего такого экстраординарного не ожидается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Егор Устинов и Денис Тимошенко работали для вас в студии. Больше ищите в интернете сайт «Украинская служба радио Свобода», радиосвобода.орг. Вкладка «Донбасс», также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».